Спасибо большое за представление, о возможности также сказать, выступить. Как вы меня и представили, да, я хотел бы сегодня затронуть немного эту саму тему чува. Что собой чува означает в общем, да, потому что, ну, часто они говорят, это тема, о которой часто разговаривают, это особенно сегодня, очень актуальна тема в наши дни, в канун вот судного дня нашего Рош ха-Шана, в канун Йом-Кипур. Естественно, эта тема очень часто обсуждаема, эта тема очень часто поднимается. Но если мы с вами заметим, немногие люди глубоко понимают, что она собой вообще означает, чува. Одно из вещей, которые хотел заметить перед тем, как начать говорить на эту тему, это то, что нету точного перевода, на русский язык этого понятия чува. То, что я видел, в основном люди переводят это как раскаяние, но, как мы с вами увидим, это далеко не раскаяние, это далеко не просто раскаяние, это намного более глубже, это намного более такой серьезный процесс, как просто раскаяние. И что собой означает чува? Вот об этом мы попытаемся сегодня поговорить. Но в первую очередь то, что я хотел сказать, что по-настоящему, да, переводится это как раскаяние, но это не просто раскаяние, это что-то более глубокое. И вот хотел бы с вами, да, вот затронуть эту тему. Мы привыкли, вот как мы уже сказали, да, мы постоянно говорим о чуве, особенно в наши дни постоянно вспоминается чува и постоянно говорится чува. Но вопрос такой, есть ли у этого понятия вообще источник в Торе? То есть мы говорим как о чем-то простом, да, как о определенном как бы понятии, которое совершенно очевидно, что оно есть. Как любой простой еврей, который понимает каждому, вот мы все выросли на этом понятии чува, но вопрос, есть ли у чувы какой бы то ни был источник вообще в Торе? По-настоящему есть Рамбан в комментарии на Тору, да, это в отличие от Рамбама, Рамбан с буквой Нун, в комментарии на Тору пишет на книгу Дворим, глава 30, стих 11, и он говорит такую вещь, что у нас вот есть у нас стих Торы, который говорит у нас: «И возвратишься ты Господу Богу твоему, и слушать будешь Его голоса во всем, как я заповедую тебе сегодня». Рамбан говорит, учит отсюда, и возвратишься ты Господу Богу твоему. Говорит Рамбан, что это и есть заповедь чува. То есть, по мнению Рамбана, делать чуву – это обязанность по Торе. Я специально буду говорить чуву, а не раскаяние, как я вам сказал, потому что у чувы точного перевода нету, поэтому я буду специально говорить чуву, а не раскаяние. Делать чуву – это заповедь по Торе. Каждый человек, который согрешил, он, кроме того, что ему будет ответственно за то, что он согрешил, также он должен сделать еще чуву. Дальше. Также считает Рабейну Йона. Рабейну Йона тоже в своей книге «Шара Чува», тоже он пишет о том, что вот это мицва по Торе. Чува – это мицва по Торе. Рабейну Йона с этим согласен. Также пишет Минхат Хинух. И Минхат Хинух добавляет то, что мы с вами сказали, что по-настоящему чува – это заповедь по Торе. Говорит Минхат Хинух то, что вот сейчас мы с вами сказали, что человек, который согрешил, к нему две претензии. Первая претензия за само то, что он согрешил. Это первая претензия, сам грех, за то, что он согрешил. А вторая претензия будет, если он не раскаялся еще за этот поступок. То есть раскаяние – это требование, которое требуется от человека. И если он его не совершил, к нему будет требование, почему ты не раскаялся, почему ты не сделал чего и так далее. Но у нас также существует и противоположное мнение. Противоположное мнение представителем которого является Рамбам. Рамбам с мем, да, то есть у нас есть Рамбан с нун, может быть, во время речи я как-то буду говорить и будет невнятно, но я сейчас говорю про Рамбама, тот, который буква мем в конце, Раби Муше бен Маймон. У Рамбама есть книга, одна из его многих книг, которую он написал, книга Сефер Амицвот, книга Мицвот, где он перечисляет 613 мицвот в Торе. Вообще, если мы уже заговорили на эту тему, надо вообще подумать, понимаете, откуда вообще взялось вот это 613 мицвот Торе. Дело в том, что у нас есть высказывание Раби Симляй. Раби Симляй был такой человек, который говорит, что Тора цивала на Муше, Тору заповедовал нам Муше. И говорит Раби Симляй, Тора, если мы переведем эти буквы на цифры, Тора получается 611. То есть мы понимаем, что 611 мицвот заповедовал нам Моше. И две мицвы мы получили напрямую от Всевышнего. Это первые две мицвы, которые напечатаны в скрижалях Завета. Значит, получается, первые две мицвы, это «Я ваш Бог, и не будет у вас другого Бога», плюс две мицвы, плюс 611, получается 613 мицвот. Отсюда мы видим, что у нас 613 мицвот. 613 мицвот стало, как можно сказать, такая железная цифра в еврействе, но проблема заключается в том, что если мы с вами посчитаем, в Торе намного больше, чем 613 мицвот. В Торе насчитывается почти, если не ошибаюсь, почти 2000 мицвот. И поэтому мы все стоим в определенной проблеме, какие из этих 2000 мицвот входят в вот 613 мицвот, которые нам сказал Симлай, а какие туда не входят. Было много попыток в еврействе, многие мудрецы пытались как-то написать какие-то книги. У нас было первое, это был Рафсадия Гаон, который писал, написал Сефера Мицвот, так и называют Сефера Мицвот, Рафсадия Гаон. Была книга Баля Лахот Гдолот, Сефер Мицвот Агадоль, Сефер Мицвот Акатан, Минхат Хинух, который мы до этого вспоминали. Все эти книги именно этой темой и занимались. Все эти книги занимались темой того, что объяснить, что заходит в 613 мицвот, а что не заходит в этот список. Но проблема заключалась в том, что не было какой-то определенной общей системы, не было какой-то последовательности. Каждая мицва рассматривалась в отдельности и объяснялась по разным причинам, почему она входит или не входит в этот список. Рамбаму это очень не нравилось, ему не нравилось то, что в Торе нету какой-то последовательности, нету какой-то системы. И Рамбам начал писать свою книгу «Сефера Мицвот» немного с другого, скажем, с другого конца. Рамбам вывел 14 критерий, которых он назвал на иврите, называется шорашим, корни, он вывел 14 критерий, которые, и теперь, когда мицва соответствует всем 14 критериям, она входит в список 613 мицвот. Если она не соответствует всем этим критериям, она не входит в 613 мицвот. Таким образом, получается, что если мы будем хорошо знать, если мы выучим все 14 критерий наизусть, мы сами сможем, нам уже не надо будет какой-то книги, мы сами сможем понять, какая мицва входит в этот список, какая мицва не входит в этот список. После этого уже Рамбам вывел все мицвот, которые входят в этот список, и у нас получилось 613 мицвот. Так вот, мицва, Рамбам пишет, мицва 73-я. 73-я заповедь. Повелевание вслух исповедоваться перед ним, да будет он превознесен в совершенных грехах, когда мы в них раскаиваемся. И все зацепились сразу же именно за вот эту вот формировку вот этой вот мицвы. То есть, по мнению Рамбама, у нас мицва не раскаиваться, а у нас мицва исповедоваться, когда мы решим раскаиваться. То есть мицва именно относится к самому исповедованию, исповедоваться, то, что на иврите называется видуй. У нас мицва лейтвадот, а не делать чуву. То есть когда лейтвадот, когда мы обязуемся этой мицвой, тогда, когда мы решили делать чуву. Но сама чува, такой мицвы в Торе, по мнению Рамбама, нету. То же самое Рамбам пишет в огромном своем кодексе законов, Мишне Тора, это крупнейшее произведение Рамбама, все законы, которые вывел из всей устной Торы, затрагивают все области еврейской жизни, Мишне Тора. И в Мишне Тора Рамбам пишет такую вещь. За все заповеди Торы, как повелевающие, так и запрещающие, если нарушил человек одну из них, случайно или намеренно, когда раскается в содеянном и перестанет грешить, обязан исповедоваться перед Богом благословлен, как сказано, мужчина и женщина и так далее, и так далее, и так далее. То есть, по мнению Рамбама, получается то же самое. Только когда человек решит раскаиваться, тогда у него получается новая мицва исповедоваться. Новая заповедь порождается у человека, исповедоваться. Но эта заповедь порождается тогда, когда человек решил раскаиваться. Она не существует сама по себе. Надо понять такую вещь. У нас есть определенные мицвот, которых человек обязуется только в определенных ситуациях. Например, у нас есть мицва кошерно зарезать животное. Это не означает, что должен взять кошерный нож и бегать по улице, искать баранов для того, чтобы их зарезать. Нет. Имеется в виду, что когда я хочу употребить в пищу мясо, я хочу употребить в пищу мясо, я должен буду для этого зарезать кошерно барана. Но если я не хочу употреблять в пищу это мясо, я не должен. У нас есть еще одна мицва, которая тоже, по мнению некоторых мудрецов, это мицва, повелительная мицва, дать жене разводный документ. Как написано в Торе, «Венатан бияда сефер критут». Есть такие из мудрецов, которые учат, что это мицва, дать жене разводный документ. Это, конечно, не означает, что сейчас, вот после урока, мы придем к нашим женам и скажем, дорогая, мы все мицвот выполнили, вот после, осталось последнее, вот тебе развод. Конечно, нет, не дай бог. Имеется в виду, что когда человек уже находится в состоянии развода, он уже разводится, тогда и пробуждается эта мицва дать ей развод. Но если он прожил со своей женой 120 лет в мире и в удовольствии, и никаких там не было разговоров о разводе, конечно, у него такой мицвы нету, и к нему, естественно, не будет никакой претензии за то, что он не выполнил эту мицву. Конечно, нет, потому что она вообще к нему никакого отношения не имеет. То же самое получается, по мнению Рамбама, и здесь. Человека есть мицва исповедоваться, но эта мицва исповедоваться пробуждается только тогда, когда он хочет раскаяться. Но если он не хочет раскаиваться, такой мицвы практически исповедоваться у него тоже нет. И тогда задается вопрос, по мнению Рамбама, получается, что еще раз, да, что такой мицвы, как раскаиваться, как делать чуву, по Торе нету. Что же тогда он сделает со стихом Рамбана? Что Рамбам сделает со стихом Рамбана? Я использую для перевода вот эту красную книгу, я ее приобрел в магазине Толдот, использую эту красную книгу на русском языке, перевод Рамбама. Я оттуда буду зачитывать определенные законы Рамбама, потому что они очень хорошо его перевели и очень, скажем так, у них хороший язык, да. Скажем, смотрите, Рамбам пишет такую вещь. 7 глава, 5 закон. Все пророки призывали к раскаянию. И нет Израилю избавления без раскаяния. И в Торе обещано, что еврейский народ раскается в конце периода своего изгнания. После чего немедленно наступит избавление, как сказано, и будет. Когда сбудутся с тобой все эти вещи и благословения, проклятия, которые я дал тебе, и вернешься ты Господу Богу твоему, и так далее, и так далее. То есть, по мнению Рамбама, тот стих Торы, который Рамбан взял как основу мицвы, как заповедь, Рамбам в этом учит не заповедь, а обещание на будущее. Говорит Рамбам, это, понять этот стих как заповедь, это вырвать его из самого контекста. Но если мы проверим сам контекст Торы, это обещание на будущее, это не заповедь исповедоваться, а обещание на будущее. Если это не, таким образом получается, что по мнению Рамбама нету стиха в Торе, который нам говорил бы об обязанности делать чуву. И теперь, один из корней, если вы помните, мы в самом начале сказали, что по мнению Рамбама, перед тем, как писать книгу своих заповедей, он написал 14 критерий. Один из этих критерий звучит, говорит так, что если мицва, только та мицва, которая записана напрямую в Тору и дана самим Муше, только она может входить в список 613 мицвот. А эта мицва, она не записана в Тору, так как такого стиха нету. Откуда же, есть ли у нас такая обязанность в конце концов делать чуву, по мнению Рамбама, или нет? Ответ – да, есть такая обязанность, только это не мицва, которая входит в список 613 мицвот. Откуда берется эта обязанность? Поясняет нам Меше Хохма, один из комментаторов на Тору. Меше Хохма, он также автор книги Ор Самеах на Рамбама. Он нам говорит такую вещь. Если мы с вами проверим, из чего состоит чува, что такое чува? Еще в свое время Рав Саадия Гаон сказал, и Рамбам переписал это тоже, чува состоит из 4 этапов. Человек, который раскаивается, он должен пройти 4 этапа. Первый этап, естественно, прекратить грешить. Человек осознал, что данный поступок, который он совершает, это грех. Поэтому, естественно, он должен прекратить грешить. Следующий этап – это сожалеть о сделанном. Человек должен глубоко сожалеть о сделанном. Не гордиться своим поступком, глубоко сожалеть о сделанном. Третий – обещать на будущее больше этого не повторять. И потом четвертый этап – это сама исповедь. Исповедь вслух, вот это, которую должен провести человек, который Рамбам считает как мицва. Поэтому говорит Меше Хохма такую вещь. Как только человек осознает, что данный поступок, который до сих пор он совершал, он ошибочный и неправильный, он грешный поступок, то есть он неправильный поступок, естественно, что человек, как только осознает, что это неправильный поступок, должен прекратить его совершать. И как только он понимает, что это неправильный поступок, он должен также и сожалеть о том, Он должен также сожалеть о том, что до сих пор он его совершал. И если он до сих пор его совершал, он также должен принять на будущее больше этого не делать. То есть тшува – это совершенно логичная обязанность, она очевидная обязанность. Она не требуется, чтобы Тора нам писала про тшуву, потому что это очевидно, что ее надо делать. То есть получается такая, извините, исповедь это уже не очевидно. Не очевидно то, что если я до этого согрешал, я также должен вслух исповедоваться за это. Может быть, вполне достаточно просто сожалеть о сделанном и обещать на будущее больше этого не делать. Кто сказал, что я также должен исповедоваться? Так как исповедь это не очевидное действие, это не очевидная мицва. Поэтому она и записана в Тору как мицва, как что-то обязующееся, потому что она не очевидна. Но сама чува, сама по себе, она достаточно очевидна, и поэтому Тора не будет писать очевидные вещи, потому что они и так понятны и очевидны. Поэтому, говорит нам Эше Хухма, если мы зададимся вопросом, откуда основа, откуда берет свою обязанность раскаяния, откуда раскаяние берет свой вот источник и обязывает нас, откуда он берет свои полномочия нас обязывать, по мнению Рамбама, это очевидно и логично, что мы должны так себя вести. Это совершенно понятно и логично, и очевидно. По мнению Рамбана, как мы с вами видели, это заповедь самой Торы. По мнению Рамбама, это не заповедь Торы, но это очевидный поступок, который мы должны делать, как только мы понимаем, что данный поступок, он грешный поступок и неправильный поступок и так далее. Теперь, понимая это, надо продвинуться дальше. Что собой представляет же тогда сам этот поступок, чем он очевиден, что он собой представляет и так далее. Для этого я опять зачитаю вам закон Рамбама, чтобы понять, который нам немножко объяснит о самом процессе тшувы. Одну секунду. Рамбам нам говорит такую вещь. Вторая глава, первый закон. Какое раскаяние считается полным? Если человеку снова представится случай совершить тот же грех, и он в силах его совершить, но не делает этого из-за раскаяния о прошлом, не из-за страха и не из-за недостатка сил. Например, если человек имел связь с запрещенной ему женщиной и через некоторое время оказался с ней в уединении, и он по-прежнему ее любит и полон сил, и это происходит в том же городе, где он совершал преступление в прошлый раз, и при всем этом он устоял и не нарушил закон, такой человек совершил полное раскаяние. Об этом говорит Шломо. И помни Создателя в дни своей молодости и так далее, и так далее. То есть Рамбам нам пишет такую вещь. Что такое совершенная тшува, говорит Рамбам? Совершенная тшува это тогда, когда человек до такой степени раскаялся, что он даже находится в той же самой ситуации, которую согрешил в прошлый раз. Рамбам приводит нам пример. Если человек, допустим, зашел в запретное отношение, с женщиной, и он в интимное запретное отношение с женщиной, и он опять же продолжает ее любить, и она его любит, они находятся в той же самой ситуации, они опять уединились и так далее. И человек переборол себя и не согрешил. Это и есть полная тшува. То есть тшува это когда человек стоит в той же самой ситуации, в которой он согрешил и не согрешил. Это можно сказать полное раскаяние и так далее. Но дальше Рамбам пишет еще один закон. Если же раскаялся только в старости или тогда, когда у него нет возможности больше грешить, то в чем он согрешил? То такая раскаяние не идеально, но тем не менее оно помогает. И человек считается раскаявшимся, и даже если грешил всю свою жизнь, все его грехи стираются и так далее. То есть, по мнению Рамбам, получается такая вещь, что если человек совершил тшуву при смерти, то есть человек уже, вот представим себе ситуацию, он уже в глубокой старости, он уже ни на что не способный человек, он уже не способен грешить. У него уже сил нету, и физических сил нету, он прикован там, не знаю, к больничной койке, у него же никаких возможностей грешить нету, но он все равно совершил тшуву. Говорит, Рамбам, это тоже тшува, она не идеальна, но она тоже тшува, и тоже все его грехи прощаются. Если это так, тогда в чем разница, зачем нам тогда нужен первый вариант тшувы? Если второй вариант тшувы тоже мне прощает все мои грехи, зачем мне тогда нужен первый вариант тшувы, где человек должен находиться в той же самой ситуации, перебороть себя и бороться с собой и так далее? Зачем это надо? Если и второй вариант тшувы глубоко помогает человеку, зачем нам тогда нужен первый вариант тшувы? Зачем нам приводить это как два уровня тшувы? Ведь в обоих ситуациях, как пишет Рамбам, все грехи человека стираются. И в обоих ситуациях он праведник, если у него нет грехов. Более того, у нас есть также Талмуд. Гмара говорит такую вещь, что человек, который грешный человек, посвятил себе девушку. Он посвящает себе девушку, женщину. И говорит, посвятись мне с тем условием, что я садик. Я садик гамур. Говорит Гмара, говорит Талмуд, мы опасаемся того, что он ее да посвятил. И поэтому он должен будет дать ей развод. Почему мы этого опасаемся? А вдруг он подумал мысль раскаяния. То есть он подумал в сердце своем раскаяться. И отсюда видим, что это уже достаточно для того, чтобы человек был, считался большим праведником. То есть, если этого достаточно, зачем нам проходить все те четыре этапа, которые мы с вами до этого вспоминали, Рав Саадия Гаона? Мы видим, что достаточно человеку подумать о тшуве. Это уже будет достаточно для того, чтобы человек раскаялся. Для того, чтобы человек считался праведником и так далее. Для того, чтобы это понять, надо обратиться еще в одно интересное место. Талмуд приводит интересный спор. Талмуд в двух местах, трактат Брахот и трактат Санедрин, приводит спор между Раби Йоханан и Раби Абау, двое мудрецов Талмуда, Раби Йоханан и Раби Абау. Говорит нам Раби Йоханан такую вещь. Все награды, которые вспоминают нам Тора и мудрецы говорят про Улам Аба, это только это награды, которых те, кто совершил тшуву. Но великий праведник, его награда вообще, то есть имеется в виду, великий праведник это цадик гамур, совершенный праведник. То есть имеется в виду тот, кто не грешил, это человек, который, его награда вообще ему непостижима, мы даже не себе представить ее не можем. А все, что написано в Торе, это говорится только о тшуве, которая, это говорится только о том человеке, который прошел тшуву. Но по-настоящему великий праведник, его достижения такие огромные, что нам даже представить себе невозможно его награду. На это приходит Раби Абау и говорит, я думаю, самые известные слова в еврействе, особенно в наши дни. На иврите звучат это так. Ама Раби Абау, маком шибаалей тшува умдим, цадиким гмурим и нам яхулим намочам. Место, на котором стоят баалей тшува, даже совершенные праведники стоять на нем не могут. То есть, то место, на котором стоит человек, который раскаялся и прошел, да, он был грешник, и он прошел этап тшувы, то место, на котором он стоит, даже великие совершенные праведники на нем стоять не могут. Таким образом, это наиболее известная фраза. Интересно, что все помнят именно слова Раби Абау, а слова Раби Йоханана никто не помнит. Но... во всяком случае, мы видим, что существует такой спор между Раби Йоханан и Раби Абау. И говорит, кто более великий, то есть кто более, скажем, уважаемый, награда кого более великая, тот, кто никогда не грешил, или тот, кто грешил, раскаялся и стал вот великим праведником и дошел до уровня праведника тоже. То есть бааль тшува, если сказать на иврите, да, человек, который прошел процесс раскаяния, или тот, который никогда не грешил. Но здесь задается вопрос, ведь бааль тшува это всего лишь промежуточный такой этап. Да? Это, ведь человек, кто такой бааль, что такое бааль тшува? Человек до этого был грешный, сейчас он согрешил, он был, извините, грешный, он прошел этап тшувы и стал праведником. То есть этап тшувы это промежуточный этап. Этап тшувы это промежуточный этап, который приводит человека от грешника к праведнику. И максимальный уровень, до которого он может дойти, это то, что называется цадик гамур, совершенный праведник. Нету более большого уровня, чем этот. Получается, что по результату они совершенно одинаковы. Нету никакой разницы между бааль тшува, который стал цадик гамур, и между цадик гамур. Они оба сейчас цадик гамур. Они оба сейчас находятся на одном и том же уровне. Уровне великого праведника. В чем тогда разница между ними? О чем вообще спорит Талмуд? О чем мудрецы спорят, кто более великий? В конце концов, они оба одинаковы. Ведь да, тот бааль тшува, конечно, он большой молодец, он был грешник, но он в конце концов стал на уровень совершенного праведника, как и сам совершенный праведник. В чем тогда спор между этим? В чем тогда как бы сравнение между ними? Они одинаковые совершенно. Для того, чтобы понять эту вещь, для того, чтобы понять этот вопрос, понять, да, вот эту тему, надо надо обратиться еще в одну, вот это вот, одно место. Рамбам нам говорит такую вещь, что очень часто Рамбам пишет в книге своей, у него есть предисловие к Масехет Авот, к трактату про отцов, называется «Восемь глав Рамбама». И восемь глав, потому что он состоит из восьми глав, поэтому более оригинальное название придумать не могли, называет эту книгу «Восемь глав Рамбама». Рамбам там пишет такую вещь, что одно из ошибочных суждений у людей происходит в том, что они сравнивают разные процессы, сравнивают их по результату. Если результат одинаковый, значит и процессы сами по себе одинаковые тоже. Если результат одинаковый, значит и процесс сам одинаковый тоже. Но говорит Рамбам, это далеко не так. Вполне может быть, что могут быть одинаковые результаты, но процессы совсем другие. И Рамбам приводит известный пример. Представим себе три темные комнаты. В одну комнату совершенно тьма, но в одну комнату посветило солнце. Я сейчас, допустим, могу читать книгу. В другую комнату посветила луна. Я сейчас могу тоже почитать книгу. В третью комнату я зажег свечи. Я сейчас могу почитать книгу. По результату они все одинаковые. Во всех трех комнатах я могу читать книгу. Но понятно, что процесс, который приводит к этому результату, совсем другой, и мы не можем эти вещи сравнивать. Сегодня нам понятно, что солнце это вообще термоядерный там, это, процесс, там взрывы постоянно, это термоядерный процесс, он относится к физике. Луна вообще не светит, луна возвращает нам свет солнца. А свечи, когда я зажигаю, это химический процесс. Это совсем разные процессы, я не могу из одного учить что-то другое. Да? То есть это совсем разные процессы и работают в совсем разных условиях. И действуют совсем по-разному, но приводят к одному и тому же результату. Говорит Рамбам, это очень ошибочно и очень поверхностно, когда мы сравниваем результаты. Самое важное не результат, а самое важное именно процесс. Процесс, он то, что проявляет саму суть. Это вещи, которые мы сейчас обсуждаем и так далее. Таким образом, получается таким образом то же самое здесь. Мы задали вопрос, да, что ведь и Бааль Тшува, и Великий Праведник, в конце концов, они оба совершенные праведники. Да, они по результату совершенные праведники, но процесс, который прошел Бааль Тшува, это совсем другой процесс. Это не тот процесс, который проходил совершенный праведник, который никогда не грешил. Именно процесс выводит Бааль Тшува совсем на другой уровень. Что это за такой тогда процесс? В чем особенность этого процесса, вот этого Бааль Тшува? Что это за процесс такой большой? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо, опять же, знаете, я кидаю с места на место, но опять же, надо будет обратиться еще раз к одному из законов Рамбама. Рамбам приводит, он практически цитирует нам, Тору, он цитирует нам Талмуд, который говорит Талмуд в Рош ха-Шана, говорит Талмуд в Рош ха-Шана такую вещь, что это очень известный Талмуд, что три книги открываются в Рош ха-Шана. Книга праведников, книга грешников и книга средних людей. Грешники и праведники записаны моментально, грешники и праведники моментально записаны в книгу грешников, ну грешники в грешника, праведники к праведникам. Средний человек, его судьба откладывается, решение его судьбы откладывается до Йом-Кипур. И там дальше написано, если он раскаялся до Йом-Кипура, тогда он записан в книгу праведников. Если он не раскаялся до Йом-Кипура, тогда он записан в книгу грешников. И так далее. И, то есть мы отсюда видим, что по-настоящему то, что ценится в Торе, естественно, это именно праведники. Да? То есть тот средний человек, который не раскаялся, он автоматически записывается в книгу грешников. Почему? Потому что средний человек, по идее, это тот человек, у которого очень много грехов тоже. У него и мицвот много, у него и заслуг много, но также и грехов много тоже. И поэтому, если он не раскаялся до Рош ха-Шана, он записывается в книгу грешников. Если до Йом-Кипур, извините. Если он раскаялся до Йом-Кипур, тогда он записывается в книгу праведников. Здесь задаются два вопроса. Первый вопрос, как такое вообще можно себе представить средний человек? То есть, что такое средний человек? По-простому, как мы себе это представляем. У человека, особенно когда Рамбам нам говорит такую вещь, что мицвот, который перечисляется, это мицвот не математическим, да, вот 1, 1, 2, 2, 3, 3, таким вот образом. Вот у него одна мицва, один грех, одна заслуга, один грех, две заслуги, два греха и так далее. Не так это перечисляется. Они перечисляются своей ценностью, они перечисляются своим весом. То есть вполне может быть, что одна заслуга может перевесить несколько грехов. Один грех может перевесить несколько заслуг. Все в зависимости от ситуации, в которой грешил или совершал поступок человек и так далее. То есть мы не приводим с вами бинарное такое вот математическое вычисление 1, 1, 2, 2, 3, 3, а именно каждая мицва, у нее есть свой вес, у нее есть своя, так же как и у каждого греха, есть свой вес, есть своя ценность, есть своя важность, которые могут перевесить много грехов или много мицвот и так далее. Таким образом, как такое может быть вообще, чтобы человек был средним человеком? Чтобы он был посередине. Практически это, ну, не знаю, один на миллиард такое может быть. Потому что ведь этот человек, который вот как по-простому мы понимаем, он вот висит на волосинке, да, на волоске, и у него ровно так вот, вот мицвот и аверот, и достаточно один перевес, и он уже или праведник, или грешник. Как изначально такое может быть, чтобы человек был средним? Просто как-то можно такое вот себе представить. Ну, допустим, теоретически такое может быть. Да, допустим, теоретически такое может быть, что человек, он средний человек. Тогда задается еще один вопрос. Зачем ему раскаиваться? Ведь мы с вами говорим о человеке, который средний. Ему не надо раскаиваться, ему достаточно сделать дополнительный мицвот, чуть-чуть усилиться в выполнении каких-то мицвот, и он уже перевесил чашу, стал праведником. Ведь достаточно ему одну мицву, чтобы стать праведником, ведь он посередине находится. Зачем ему тогда раскаиваться? Почему Рамбам пишет, что если он, почему Талмуд такой говорит, почему Рамбам это пишет, что только если он раскаялся, он записан в книгу праведников. Зачем раскаиваться? Не надо раскаиваться. Сделай одну дополнительную мицву, и ты уже праведник. Сделай одну дополнительную мицву, ты уже все, записан в книгу праведников. Есть на это несколько ответов. Один ответ известный, ответ в Ешивах его часто говорят, от имени Раби Ицхак Блазер, был такой большой праведник Раби Ицхак Блазер, человек, который занимался еврейской этикой, он был ученик Раби Исраэль Салантера. Но по-настоящему этот ответ, я видел похожий ответ на этот, еще писал в свое время Лехем Мишны, один из комментаторов на Рамбама. Они говорят такую вещь, что так как в день в Йом-Кипур тебе дается возможность раскаяться, как говорят мудрецы, Всевышний примет твое раскаяние, он возьмет твое раскаяние, и ты не используешь это, не используешь этот шанс, требование к тебе такое большое, что оно перевесит все остальные мицвот, которые ты сделал бы потом. То есть в этот момент тебе дается возможность раскаяться, в этот момент тебе дается возможность исправить все свои поступки, и ты их не исправляешь, ты не используешь эту ситуацию, это уже само по себе такой большой грех, скажем, такое большое требование к тебе, что он перевесит все остальные мицвот, какие бы ты ни делал. Это одно из объяснений, которое я видел, как Елехи Мишна говорит, и так часто говорят, и также говорят от имени Раби Исхак Блазера. Есть еще одно объяснение, еще один ответ, который я нашел в книге Эмек Браха, и он очень красивый, и даже когда я его читал, я даже удивился, как бы такой логичный, как я сам до этого не додумался, да, такой логичный ответ. Говорит Эмек Браха такую вещь. В Рош ха-Шана мы судимся за прошлый год. Да, вот в этот Рош ха-Шана, который будет через неделю, мы будем судиться за весь прошлый год, не за будущий год, за прошлый год. Там решается наша судьба будущего года, но мы судимся за прошлый год. Как только, то есть год идет от Рош ха-Шана до Рош ха-Шана. Поэтому, если человек средний, ему дается возможность, ему говорят, что до Йом-Кипура у тебя есть возможность раскаяться. То есть ему добавляют еще 10 дней для того, чтобы он исправил свою судьбу. Что ему поможет сейчас делать новый мицвот? Ведь эти мицвот относятся уже к Новому году. Рош ха-Шана уже закончилась. Эти мицвот относятся к Новому году. Как ему поможет сейчас эти мицвот? Он судится за прошлый год. А сейчас, если он будет делать мицвот вот между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, они уже относятся к Новому году. Исповедь. Извините, раскаяние, как мы видим с вами, как Рамбам писал нам до этого, раскаяние стирает, оно способно стереть все наши грехи, и поэтому раскаяние может помочь мне по отношению к прошлому году. Но если я не раскаюсь, а буду делать только определенные мицвот новые, они уже относятся к Новому году, к Старому году никакого отношения не имеют, и поэтому, естественно, они мне не помогут. Поэтому, говорит Талмуд, и Рамбам приводит это в законы, что средний человек до Йом-Кипур, у него есть возможность именно раскаяться, сделать чуву, а не добавить какие-то новые мицвот и так далее. Это тоже одно из объяснений. Но есть еще одно объяснение, которое я видел, его пишет Раб Хаим Фридлендер. Я немножко хотел бы, да, на нем задержаться, потому что он немножко сможет объяснить ту тему, в которую вот мы сейчас с вами закопались. Говорит Раб Хаим Фридлендер такую вещь. Когда мы с вами говорим, что человек судится в Рош ха-Шана за прошлый год, за поступки прошлого года, по-настоящему он не судится за мицвот, который он выполнял, или аверот, который он выполнял. Эти мицвот и аверот Всевышний может, скажем, они и так наяву, видно, можно подсчитать, взять калькулятор, подсчитать. Да, конечно, у каждой мицвы есть свой перевес, есть свой этот, но человек судится не за мицвот. Мицвот – это симптом. А человек, его, в Рош ха-Шана ставится его диагноз. Диагноз того, какую жизнь он себе выбрал. Какое направление в жизни себе выбрал человек. Выбрал ли он себе направление быть праведником, и он направил всю свою жизнь к духовности. Или он решил быть грешным. То есть он решил, что ему более выгодно в этом мире быть материальным человеком, и поэтому он направил все свои силы и амбиции к материальности. И поэтому как бы он становится грешным человеком. Но мицвот, количество мицвот, которое он исполнял, это симптомы. То есть если человек стремится быть праведником, тогда, естественно, он выполняет больше мицвот. Мы видим по тому количеству мицвот, что он старается выполнять мицвот, наверняка он становится более праведником и так далее. Если человек выбрал путь грешника, тогда, естественно, автоматически человек должен становиться, он выполняет больше грехов и так далее. Да? То есть зависит мицвот, грехи, его заслуги или его грехи, это всего лишь симптом. Это симптом того, после которого будет, вот, который проявляется его диагноз, скажем. Он более духовный или менее духовный. Человек, который никуда не стремится, скажем так, да, человек, который никуда не стремится, это тот человек, который каждый из нас практически, да, человек, который находится в жизненной рутине, он находится постоянно вот. Он выполняет мицвот, мы говорим о религиозном человеке, который выполняет мицвот. Но он бегает, он бежит на работу, дети в поликлинике, жена там со своей работой, со своими проблемами. У него постоянно жизненная рутина. И в конце концов, когда он приходит домой, он видит, что его день прошел в обычной жизненной рутине, исполняя мицвот. Но личных амбиций на свое улучшение жизни у него нету. Это и есть средний человек. Таким образом, получается таким образом, что средний человек, мы задали вопрос, как такое возможно, но средний человек, говорит Раб Хаим Фридлендер, это именно тот человек, который никуда в жизни не стремится. Так он никуда в жизни не стремится, у него практически нету никаких... У него нету никаких амбиций. То есть у него ни больше ни мицвот, ни больше ни аверот, он никуда практически в жизни не стремится. И вот ему какая польза, как ему поможет то, что он сделает сейчас больше мицвот, если все равно это не проявляет его направление в жизни. Только его глубочайшее раскаяние, только когда он раскаивается, тогда это его и приводит, когда вот человек раскается, тогда его это и приводит к тому, что он меняет весь свой образ жизни. Именно вот это раскаяние приводит его изменение образа жизни и делает его совсем другим человеком. Одну секунду. Для того, чтобы понять эту еще одну вещь, я хотел немножко задержаться на самой теме. Что такое вообще, да, что собой представляет чува и так далее. И есть определенная разница, для того, чтобы понять Раб Хаим Фридлендер, о чем он говорит, есть определенная разница между простым вот прощением просить у человека прощения, допустим, и самим деланием чувы. Да? Человек, допустим, представим себе картину. Человек ехал на автомобиле и случайно сбил девочку на пешеходном переходе. Он ехал на автомобиле и случайно сбил девочку. Он сейчас обращается к семье этой девочки с полным сочувствием. Он обращается с полным сожалением. Он в коленях просит у них прощения. И они его прощают. Они говорят, да, такое может быть, они его прощают. Что это означает, то, что они его прощают? То, что они его прощают, это означает простую вещь. Они готовы жить с этими последствиями. Они готовы жить с этими последствиями. Они понимают, что они никогда не удостоятся выдать эту девочку замуж. Они понимают, что они никогда не смогут нянчиться с ее детьми, со своими внуками. И они готовы жить с этим последствием. Они прощают человеку и живут с этим последствием того, что вот он совершил, с последствием того, что вот он убил ихнюю девочку, и они ему прощают. Что такое чува? Когда человек грешит, надо понять такую вещь, да, человек, мы с вами говорим такую вещь, что человек, для того, чтобы, для начала надо понять, что, с чем является человек, что такое вообще человек. Когда мы с вами говорим человек, что мы подразумеваем, что мы имеем в виду? Рамбам пишет в Муре Невухим, первой своей главе, что человек, вот определение человека, это именно его разум. Именно своим интеллектом и разумом человек отличается от всех остальных животных, от всех остальных созданий Всевышнего. Но что особенного в этом разуме? Как он проявляется? Этот разум проявляется тем, что человек видит не просто материю, а человек видит форму этой материи, сущность этой материи. Допустим, я вижу перед собой деревянную скамейку, или вижу перед собой деревянный стол. Но термит или там, не знаю, какой-нибудь насекомый или какая-нибудь собака не видит деревянный стол или деревянную скамейку. Он видит перед собой дерево. Человек способен видеть за пределами материи. Он видит именно саму форму. Он способен осознать сущность вещей. И человек также способен осознать сущность всех своих сущностей. Человек способен осознать Всевышнего. Человеческий разум, он такой огромный, особенно, что он может привести человека к сознанию того, что за всем этим миром существует Всевышний. Животное никогда не подумает о смысле этого мира, о кто им этим всем управляет. У животного нет такого разума, нет такой возможности. Животное только видит ту информацию, которую подает ему чувство обоняния. Человек способен видеть за пределами этих чувств обоняний. Человек способен видеть, как мы сказали, сущность происходящего. Он способен видеть именно формы, которые стоят за пределами этой материи и так далее. Тем самым человек способен осознать и видеть Бога. Но что означает осознать и видеть Бога? Осознать и видеть Бога – это не просто так знать, что есть Бог. Осознать, что эта абсолютность, которой является Бог, меня чем-то обязывает. Обязывает меня. Это не просто какая-то дополнительная информация. Человек, допустим, который знает, что курение вредит здоровью, продолжает курить, он всего лишь знает, что курение вредит здоровью. Но эта информация никуда его не подталкивает, никуда его не мотивирует. Но человек, который осознает, что курение вредит здоровью, он вникает в эту вещь, он моментально бросает курить. То же самое здесь человек, который осознает, что существует Бог, и также это осознает в том, что он должен быть подвластен этой абсолютной власти. Это называется человек познал Всевышнего, познал Бога. Что происходит, когда человек грешит? Когда человек грешит, его личный «я» выходит вперед, и он отдаляется от этого сознания того, что есть Бог. Когда человек осознает власть Всевышнего над собой, мы говорим, что тем самым образом человек приближается к Богу. Бог, он не, что значит, мы часто говорим, приблизиться к Богу? Бог это не где-то определенное место, где он обитает. Это не какое-то пространство, физический предмет, который находится в каком-то пространстве. Нет. Бог это за пределами пространства и времени. Так что значит к нему приблизиться? Приблизиться в своем сознании. Когда человек выполняет мицвот и желание Всевышнего, он приближается в своем сознании к этому великому сознанию того, что есть Бог. Когда же человек грешит, мы говорим, он отдаляется от этого сознания, о том, что есть Бог. Он отдаляется от этого и становится все дальше и дальше от Всевышнего. Приходит к тому, что человек в своем сознании очень отдалился от Всевышнего. И это есть прямое последствие греха. Мы думаем, что когда человек съел некошерную шоколадку, в чем здесь такого страшного? Ну подумай, съел, какие последствия есть у этого греха? Тот, кто сбил девочку, есть последствия. Девочка не живая. Но тот, кто съел некошерную шоколадку, какие уже могут быть последствия этого греха? Ответ заключается в том, что последствия этого греха в том, что он отдалился в своем сознании от Всевышнего. Теперь, когда человек проходит глубочайший, проходит этап раскаяния, чувы, чува на иврите от слова возвращение, лашув, вернуться. Когда человек проходит процесс чувы, он возвращается на то самое место, которым был до своего согрешения. Он проходит определенный этап возврата. Пишет Раби Хасдай Крискас, последнее, вот на этом последнем я закончу, пишет Раби Хасдай Крискас, что в отличие от Аристотеля, Аристотель говорил, что человек доходит до совершенства тогда, когда он достигает какую-то цель, допустим, достигает познания. Говорит Раби Хасдай Крискас, нет, не само достижение, не сам результат делает человека совершенным, а именно поиск, именно само продвижение, когда человек продвигается от одного положения к другому, вот само продвижение и улучшает человека, и делает человека тем, кто он есть. Не сам результат постижения, а именно само продвижение. Таким образом, когда человек в конце концов стал великим праведником, допустим, сделал чего и стал великим праведником, но не сам результат совершенным праведником, не сам результат это тот, кто усовершенствует человека, а сам его процесс прохождения. И тогда нам понятно сейчас, мы задали вопрос, в чем разница, ведь и Бальчува, и совершенный праведник стоят на одном и том же уровне, да, но диапазон изменения, скажем так, который должен пройти Бальчува, он намного более большой, расстояние и промежуток между первым положением и вторым положением, которое должен пройти человек, он намного более длинный и намного более большой, чем то, что должен пройти, совершенный праведник, который никогда не грешил. Быть совершенным праведником это тоже очень тяжело, это всегда себя держать в контроле и ни разу не грешить. Но диапазон изменений у него намного меньше. И поэтому, если мы возьмем слова Раби Хасдай Крискас, что именно само изменение и процесс изменения тот, кто улучшает человека, тогда понятно, что Бальчува это не просто промежуточный этап, это уже конечный, то есть это человек, который совсем на другом уровне, чем совершенный праведник. Почему? Потому что его диапазон изменений был намного больше, и расстояние, которое он прошел для того, чтобы измениться, он был намного больше, чем то расстояние, которое прошел совершенный праведник и так далее. Отсюда нам понятно, мы задали вопрос, зачем нам приводится, зачем нам Рамбам приводит два варианта чувы. Первая чува, человек, который стоял на том месте и не согрешил, и второй вариант чувы, который человек совершает чуву уже при смерти. Ответ очень очевидный и простой. Человек, который стоял в том же самой ситуации, не совершил и не согрешил, именно он и есть тот человек, который прошел огромный диапазон изменений, который прошел огромное пространство, прошел огромное расстояние и полностью совершенно изменился. Это и есть тот человек, на месте которого даже совершенный праведник стоять не может. Но человек, который сделал чего при смерти, это тот человек, который уже последний момент своей жизни, это человек, у которого не было никакой возможности измениться. Его чува-то всего лишь попросить прощения у Всевышнего. Он раскаялся, он сознал свой поступок, он раскаялся, но у него нету вот этого вот элемента изменения дополнительного. Он всего лишь попросил прощения, и Всевышний в своей большой доброте простил ему это. Но это не тот человек, который полностью совершенно изменился. Подведя итоги, да, вот я здесь много наговорил и привел много разных источников. Подведя итоги. Что такое Бальчува? Бальчува это человек, который полностью меняет весь свой образ жизни. Он проходит огромное расстояние между точкой А, да, там, когда он был грешник, и проходит полностью меняет весь свой взгляд на мир. Он полностью меняет все свое сознание, и тем самым образом он возвращается в то состояние, которое было у него до его согрешения. У него нету последствий, ему все его последствия, его действия стираются, все последствия его грехов стираются, потому что он прошел внутренние изменения и становится совсем другим человеком. И именно про этого человека говорит Гмара, то место, на котором стоит вот этот человек, даже совершенные праведники стоять не могут. И именно это и есть совершенный Бальчува, к которому должны стремиться мы все. Есть также и другой этап тшувы, как мы сказали. Это тот этап, где человек просто просит прощения у Всевышнего. Но, как пишет Рамбам, это не идеальная тшува. Это далеко не идеальная тшува, потому что она не меняет самого человека. Баль тшува не может раскаяться и находиться на том же самом духовном состоянии, в том же самом духовном состоянии, которое было у него до тшувы. Нет, баль тшува — это именно тот человек, который меняет полностью все. Как Рамбам дальше пишет, человек, который меняет свое имя, который переезжает жить в другое место и так далее. То есть он меняет весь свой образ жизни, и перед нами совсем другой, перед нами стоит новый человек. Это называется чува. Чува на иврите от слова лашув — вернуться. Это не просто, как я сказал в начале урока, раскаяние, а это именно полное перевоплощение человека от грешника в совершенно другого человека. Это заново зародившийся человек. Поэтому, заканчивая на этом, я хочу всем пожелать Бейзрат Ашем, чтобы мы все были записаны в книгу праведников, и чтобы мы все удостоились совершить полную и совершенную чуву, и чтобы мы все удостоились совершить и вернуться к Всевышнему и стереть, чтобы все наши грехи были стерты.